У Менску 22 година. У ефірі «Ночная свобода». У студії Ольга Короткевич. Добрий вечір. На протягу години ви почуєте. Традиційно прогучить дайджест подій у Білорусі. Гостем «Ночной свободы» були міністр оборони Білорусі Павел Козловський. Тема розмови – воєнне супрацовництво Білорусі з іншими країнами, а так само про ураження генерала зустрічі з демократичною молоддю. Ми поговоримо про особу былого міністра. Серед іншого Павел Козловський прокоментує питання, зроблене серед жанчин – як скорить генерала.
Все своє обаяння, все, що є, свій шар, пытались би його окутати в свої сіті, звонити.
Ну, це понятно, купити бутылку коньяка.
У Нясіцькім замку у часі реставрації розбурили стіну, якої 300 годов. Поводле наукового керівника реставрації Сергія Друшчыца, стіну просто розібрали, бо технічний стан був кепський. Ці застанеться замок помніком ЮНЕСКО. У дослідах більш за 500 зґвалтуванняў і каля 1500 забойстваў дагэтуль застаюцца нераскрытымі. У чым прычына? Як праваахоўныя органы збіраюцца вырашаць праблему? Людзі ў горадні разважаюць, які гвалт для іх самы страшны.
Больше всего, конечно, над малолетними детьми. Ты извращенца, когда педофилия. Вот это вот очень сильно.
Аблога белорусского интернету у рукописи Александра Помидорова проект «Незалежный я». У ночной шитанцы переклады Галины Дубянецкой. Зараз я передаю слово Юрасю Бушлякову. Новины.
Сегодня у свете премьер-министр Ираку Нури Аль-Малики подолжил на 10 дзён термин дзеяння ультиматуму шиитским паўстанцам, прихильникам радикального лидера Муктады Ас-Садра. Аль-Малики заявил, что воевники, якія складуць зброю до 8 красавіка, атрымаюць грошовое узнагароджанне. Суд у Тбілісі завочна пакараў сёння экс-міністра абароны Грузіі Іраклія Акруашвілі 11 гадамі турэмнага зняволення. Акруашвілі прызналі вінаватым у вымаганні грошай. Тым часам сам Акруашвілі знаходзіцца пад вартаю Францыі, дзе ў красавіку мае быць разгледжанае пытанне аб яго экстрадыцыі ў Грузію. Генеральная прокуратура России поведомила, что установлена особа злочинца, який застрелил журналистку Анну Политковскую. Поводле представника прокуратуры, злочинца объявлены в вышук. Следство у справе об забойстве Политковской подолженное до 7 вересня. Президент США Джордж Буш выступил за принятие у НАТО Хорватии, Альбании и Македонии. У интервью хорватской и румынской телевизиям Буш, однако, не удакладнил сегодня, те будут официальные запрошения названным краинам, накированные на наступном тыдне на саммите НАТО у Бухаресте. И еще одна новина. Премьер-министр Нидерландов Ян Петер Балькененде осудил критичный фильм об исламе, який напередодні разместил у интернете правый голландский политик Гейерт Вильдерс. Поводле заявы премьера, голландский врат выступая супрать отаясамливания исламу с гвалтом, як гэта робить автор фильму.
З міжнародними новинами Юрась Бушляков, ну а з білоруськими подіями вас познайомить ведучий дзённого ефіру Алексей Знаткевич.
Сёння ў розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты і прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. На Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. Супрацоўнікі КДБ і міліцыі абшукалі шэраг прыватных кватэраў у Горках і Асіповічах. Апаратура для аўдыё і відэазапісу і больш за два дзясяткі кампутараў, якія належаць беларускім журналістам, застаюцца ў Менскай прокуратуры. Журналіст Радио Рация Кастусь Вансяцкий поведомил в свободе.
Техники у нас было не так уже и шмат, и вся явно была старая. К тому документы ее уже давным-давно загублены. И мы, на жаль, не сможем опротестовать у прокуратуры, как нам ее вернули. С другого боку, застались люди, и эти люди готовы надалей працевать.
З крытыкай ператрусаў у рэдакцыях беларускіх медыяў і ў кватэрах журналістаў выступілі прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харасці і прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода Джэф Гедмін. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Сцюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцыяў у адносінах да ўладаў Беларусі. Прадстаўнікі аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў сёння на венскай канферэнцыі «Беларусь у Еўропе. Эканамічнае супрацоўніцтва і палітычны дыялёг» пратэставалі супраць палітычна матываваных выключэнняў з навучальных установ Беларусі і супраць удзелу ў канферэнцыі рэктара Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Уладзіміра Шымава. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка, гаворыць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Ну, не удалось скласці 25-го, бо просто паламалі кветкі, не пустілі ні да аднаго з помнікаў, і трэба ўсё роўна выканаць то, што планавалі. Нашы ж класікі літаратуры не вінаватыя, што тут такая ўлада, якая не пускае скласці кветкі.
Актывіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Аляксандра Бандзюка сёння ў Жыткавічах асудзілі на 3 сутак арышту. Міліцыя не дае інфармацыі пра прычыны арышту. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна і спыненне палітычных рэпрэсій. На змену тым, хто пра стан здароўя спыняе ўдзел у акцыі, заступаюць новыя людзі.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». У працяг агульнанацыянальнай дыктоўкі мы просім вас адказаць, на якой мове гучыць фраза з прадмовы да кнігі «Дудка беларуская» Францішка Багушэвіча. Не пакідайце ж мовы нашай, каб не ўмёрлі. Увага, аўдыё.
Не лясу лінгвон ні анге патран, порке не морту.
І яшчэ раз.
Не лясу лінгвон ні анге патран, порке не морту.
Варіанты адказу. Альбанская, лацінская, баксонская, эсперанта. Першы варіант альбанская, другі лацінская, трэці баксонская, чацвёрты эсперанта. Мы чакаем вашых адказаў. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Пазначаючы правільны адказ лічбамі, не забывайцеся напісаць сваё імя. Гостем сённяшняй начной свабоды былы міністр абароны Беларусі Павал Казлоўскі. Калі мы дамаўляліся на інтэрв'ю, спадар Казлоўскі замовіў песню пра жанчын. Наш выбар на словы Аркадзя Куляшова «Алеся» выконвае Уладзімір Мулявін. Гэты верш, дарэчы, многія называюць адным з самых лірычных у беларускай літаратуры. А напісаў Куляшоў яго тады, калі яму было 14 гадоў.
Бывай абуджаная сэрцам, дарагая, чаму так горка? Не магу я зразумець, шкада заранкі мне, што ў небе дагарае на ўсходзе дня майго, якому
пайшло, ніколі ўжо не вернешся, Алеся. Бывай, смуглявая, каханая была.
Стаю на ростанях былых, а спадня беса.
Самотным жаронком звініце плача.
Пайшла, пакінуўшы мне зоркі і туманы, палынны жар, смугой ахутаных дарог. Каб я хвілінаю нанесеныя раны гадамі ў сэрцы заглушыць сваім.
Пайшла, ніколі ўжо вернешся, Алеся. Бывай, смуглявая, каханая была.
Стаю на ростанях былых, а спадня беса.
Самотным жаронком звініце плача май.
У эфіры «Начная свабода», менскі час, 22 гадзіны і амаль 10 хвілін. Як я ўжо сказала, нашым госцем сёння Павал Казлоўскі. Вітаю вас.
Добрый вечер.
Скажыце, Павал, вы лірычны чалавек?
Дзякую вам за эту цудоўную песню.
Калі ласка, а вы лірычны чалавек сам па сабе?
Я думаю, таму, што я вырас у Беларусі, на ускраине Белорецкой пущи, об якой тоже вельми добра спевают песняры, и я чул эти песни, я рос с ними, тому я лиричный человек.
Господар Козловский, найперш я б хотела запытаться про ваши уражения с встречи с белорусскими молодыми демократами. Речь о том, что мы шмат в опошние дни рассказываем про то, как молодь сходается на улицах, как она спробует пробраться в великую политику. Вот ваши уражения от встречи?
Уражения самые добрые, самые теплые уражения. Я николи не думал, что протягу полторы годины молодь мне столько, ну, я сначала рассказал про себе, про мою службу, про, ну, коротко, а потом полторы годины они задавали мне пытания, и пытания вельми разные. Политика, быт, проблемы. Настолько они зацікавлены усім, вот я был зацікавлен этой размовой, что я еле просился, чтобы они отпустили меня потом до дому.
А вы скажите, фактично теперь за молодыми вуличная борьба, ну, некоторые из них трапляют, скажем так, у кабинетную политику, в основном это покуль на узроне филев. Как вы думаете, те доспела уже вот эта белорусская молодь демократичная, не будем поделять там, например, филия Объединенной Громадянской партии, альбо Молодый фронт, альбо молодь БНФ, те доспела она уже до увахода у реальную кабинетную политику?
Безумовно, я вот коли слухав этих молодых хлопцев, девчат, я бачу, что их питания настолько державные и настолько забеспокоены тем становищем, яким, вот, яким мы живем, какие у нас проблемы, что, конечно, их нужно не... Еще максимально, ну, сегодня подтягивать вот в наши партийные организации, другие организации, чтобы они учились вот державности, чтобы они учились працевать. То есть больше им треба доверять, больше их треба, больше верить им, что они могут решать сегодня вельми великие задачи.
А вот как бы вы охарактеризовали деяние уладов и силовых структур у часе этих акций, у коли сбивают, разгоняют? Как это можно назвать? Какие у вас уражения?
Это можно назвать варварством нашего времени, нашего часу. Это самое настоящее варварство. И вельми жорсткие они сегодня обходятся в первую чергу с молодью. Каб яна боялась выйти на улицу. Але я упевнены, что эти молодые люди, яны будут змагаться и далей, и за ими будучиня.
Павел Козловский народился у 1942 годе в Пружанском районе, скончил Муровскую среднюю школу. Яна была за 13 километров от дому. Жил там у интернате, покольки его батька загинул под Калининградом у соковику 45-го года. После школы поступил у Ташкентскую агульно-войсковую вучильню. Господар Козловский говорит, что там вы сдавали испыты, некоторые по-белоруску. Можете пригадать, как это выглядало?
Да, это было вельми складано, потому что я закончил белорусскую школу, Муравская средняя школа, Мурава, село Мурава, Муравская средняя школа. Жива еще моя классная мой партнер керовник Ольга Николаевна, не так давно я здесь сутракався. Так вот, я закончил белорусскую школу, а коли я приехал в Ташкент, то испыты, экзамены я сдавал на русской мове. И калийском сочинении я написал добро, математику письменно я так само получил пятерку, коли дошло справа до математики в устной, и я подошел до доски, отказывал на пытание, а там меня не разумели, и я бачу, комиссия надо мной смеется. Меня потянуло плакать, потому что я вельми добро знал математику, я в свой час удельничал в Олимпиаде, математичной олимпиаде Пружанского района, я вельми добро ведал математику. И добрая женщина в составе комиссии сказала: «Хлопчик, а ты напиши на досце, как ты разумеешь, то питание, какое там написано в билете». Я на доске написал, а сказал: «Пятерка, свободен». Я так и прошел экзамен. Но это было интересно.
Спадар Казловскі вучыўся в акадэміі Мафрунзе, служыў у розных месцах былога СССР, 2 гады дарадцам у Анголі. У 1985 годзе стаў генералам, пасля чаго паехаў вучыцца ў акадэмію генеральнага штабу. Быў начальнікам штабу беларускай вайсковай акругі, дарэчы, апошнім начальнікам, паколькі хутка не стала самой гэтай акругі. Быў міністрам абароны Рэспублікі Беларусь, і вось пры ім беларускае войска было надзета ў шынелі з бел-чырвона-белай сімволікай. Прыгадайце гэта.
Ну, конечно, когда тогда была упразднена белорусская военная округа и створено Министерство обороны, а белорусская военная округа, все войски, все объединения, подразделения были передадены в подчинение Министерству обороны, мы все были одеты в советскую форму, якая была у той час у советской армии. Але буквально 10 через месяц, другий, когда я уже стал первым министром обороны Республики Беларусь, меня запросили с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки. Был визит в Соединенные Штаты Америки, потом в Европу, в Брюссель были визиты. Когда был снят железный занавес, який был в советский час, то я зрозумел, что нам, делегации, мне, как министру, и в составе делегации входили офицеры, генералы и офицеры Министерства уже обороны, что треба поехать в своей национальной форме. Мы сделали комиссию, которая распрацовала национальную символику, кокарды, погоны, шевроны. И быстро в доме моды на Немизе была заказана эта форма. Мы были, прошли некую примерку. И одев первый, я одел эту форму, и мои подначаленные, только группа, якая летела с официальным визитом. И когда мы прилетели в Соединенные Штаты Америки, там вышли с самолета в национальной военной форме, то американцы были вельми сдивлены тем, что кто-то приехал, и та делегация, якую они бачили меня еще в советской форме, когда тут я принимал посла, скажем, в Соединенных Штатах Америки, военного атташе. Поэтому это было вельми приемно. И нам самим показать уже, как показаться, как офицеры белорусской, генералы и офицеры белорусской армии.
А вот, дарэчы, какая вам символика эстетично больше близкая?
Ну, я скажу, то, что было символика в той час, бел-червоно-белый флаг, ну, добрый это был шаг, и не треба было ломать вот то, что было сделано новой уладой. Я сторонник был, нормальная была символика. То, что зробила новая влада, это помылка этой влады. Безумовно, я думаю, что придет час, и эта символика будет возвернута и в Тымлику, и в белорусское войско.
А вось у часе прэзідэнцкіх выбараў у 1994 годзе вы ўваходзілі ў каманду Вячаслава Кебіча. Вельмі часта паміж сабой журналісты задаюць пытанню. А вось калі б Кебіч перамог, ці стаў бы ён мяняць сімволіку? Як вы думаеце?
Я думаю, ён не сімволіку мяняць не стаў бы. Я перакананы гэта таму, што Кебіч быў разумны чалавек. Ён разумеў, што час памяняўся. Памяняўся час і... При всех проблемах Беларуси у той час начинать менять символику, это было бы величайшее глупство. И я уверен, что он на это не пошел бы. Ведь в начале, когда была только створена белорусская национальная армия, а закон о белорусской мове, о мовах был принят буквально год тому назад, если в 90-91 году, когда я не помыляюсь, то в министерстве мы так само на коллегии приняли решение, что белорусская армия будет переходить на белорусскую мову. И активно вельми подтримал и старшиня Верховного Совета Шушкевич в той час, Станислав Станиславович, и Вячеслав Францевич Кебіч так само подтримал эту идею. Идею об том, как белорусская армия приняла военную присягу в 92-м году, 31-го декабря 92-го года. Это так само было вельми активно подтримано и старшиной Верховного Совета и председателем Совета Министров. Тому я уверен, что Кебіч на этот шаг не пошел бы.
У сакавіку 94-го года вы удзельнічалі у Брюсселі у вялікім форуме, дзе абмяркоўвалася праграма партнерства дзеля міру. І пасля была прапанова удзельнікам прыехаць у свае краіны і перадаць гэтую праграму. Якая была ваша пазіцыя?
Калі гэта праграма была озвучана на гэтым саміце, дзе прысутнічалі міністры абароны НАТО, стран-удзельніц НАТО і таксама стран бывшага бывшай савецкай дзяржавы, то выступаючы там у Брюсселе, кожны з нас міністраў, мы гаварылі аб тым, і я ў тым ліку сказаў, што я ўпэўнены, што кіраўніцтва нашай дзяржавы беларускай падтрымае гэтую ідэю. Яна давала магчымасць нашаму войску больш стасункаў мець з членамі НАТО, з суседнімі дзяржавамі заходнімі, а гэта давала магчымасць наладжваць ваеннае супрацоўніцтва, ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва, культурны абмен. Это давала вялікую магчымасць перанімаць той опыт, які мелі ў ваеннай справе заходняя дзяржава. Это было вельмі важна для будаўніцтва нашого ваеннага.
А скажыце, ці варта вось Беларусі, напрыклад, балюча рэагаваць на размяшчэнне супрацьракетных баз у краінах усходняй Еўропы?
Я думаю, Беларусі балюча рэагаваць на гэта не трэба. Але як военный специалист, я хочу сказать, как профессионал в этой галине, что это помылка Злучаных Штатов Америки просовывать сюды эти радиолокационные станции, размещать ракеты-перехватчики на территории этих двух держав. Помылка, потому что это подталкивает уже Россию и другие державы на гонки, до гонки узброенняў, а гэта ўжо несе пагрозу для общаевропейскай бяспекі. Я лічу гэта памылкай.
Скажыце, а вось прысутнасць расійскіх вайсковых баз на тэрыторыі Беларусі, ваша пазіцыя?
Я ў той час быў міністром обороны, калі гэтае пытанне разглядалася. І мы дагаварылі з Расіяй, кого кіраўніцтва Беларусі, ваеннай, гражданскай кіраўніцтва, што гэтыя дзве базы астануцца пад Баранавічамі і пад Вілейкай. Для таго, каб у нас схожае ўзбраенне, у нас очень цеснае супрацоўніцтва ваенна-тэхнічнае паміж Расіяй і Беларусію, і я лічыў, і сёння лічу, вялікай пагрозы для Беларусі гэта не несе. Другая справа, что я упэўнены, что сёння Россия ўсё делает для того, чтобы гэтыя базы, якія находятся, скажем, у тым же Азербайджане или в Молдове, у тым ліку на нашей территории, яны с тягом часу будут перемещены на территорию России. Я в этом не сумніваюся. Тому это питание само объективно будет решаться с тягом часу. Але пропоновать гэта или принимать некое решение, чтобы выштурховывать эти базы с территории Беларуси, я лечу, у сегодняшний час это так само помылкой будет, когда на этом настаивать.
Я нагадаю, что в эфире «Ночная свобода», Минский час 22 годины и 22 хвилины, и нашим гостем был министр обороны Беларуси генерал Павел Козловский. И зараз крыху про особистые. Говорят, что спадар Козловский однолюб, жонка Тамара Рыгоровна першая и одиная. И они познакомились в Ташкенте на танцах у парку, и она працавала на ткацкой фабрице. Ну, починала жонки лейтенанта, теперь жонка генерала. Сегодня мы с нагоды гутарки провели опытание сярод жанчын на улицах Минску, и пытание гучало наступным чином: як скарыць генерала? Давайте послушаем.
Неприступностью. В определенное время не отвечать на его знаки внимания, если будет оказываться. Быть независимой женщиной, чтобы он заинтересовался. Надо чувствовать, когда он уже начнет куда-нибудь там в сторону, так уже, ну ладно, один шажочек вперед навстречу, второй.
Обаянием, наверное, своим сразу, весенним настроением.
Улыбкой.
Цікавой размовой.
Все свое обаяние, все, что есть, весь шар. Пытались бы его окутать в своей сети, звонить.
Ну, это понятно. Купить бутылку коньяка.
Как там? Все нормальные мужчины любят благородные напитки, да.
Что купить к себе? Одежду красивую, прийти к генералу.
Ну, наверное, интеллект какой-то нужен, чтобы пообщаться.
Лучше всего с генералом куда-нибудь вот спортом заняться, может, бассейн.
Соблазнить генерала, что ли? Если сразу с налета, можно поцеловать.
Тогда он никуда не денется. Там же действует сообразно обстоятельства.
Ну а с нами на связи у Минску генерал Павел Козловский. Какие ваши уражения?
Ну, и самые разные. Это, я вижу, как если коллективная женщина и мере предлагает активные, бутылка коньяка и так далее, и соблазнить. Ну, конечно, Наталья Григорьевна, Наташа в той час, як, она моложе меня на 5 годов была, мне было, ей 17, мне 17, ей 17, а мне на 5 лет больше, 22 года, когда мы поженились. И она была вельми простой, такой щирой девчиной, вельми симпатичной девчиной. Ну, я убачил, она была доброй хозяйкой, домохозяйкой. Они жили в общежитии текстильного комбината, там много девчат было в этом будинку. И когда она один раз меня угостила борщом, я понял, она будет вельми доброй хозяйкой. И так это и есть. Мы прошли рядом всю жизнь, поменяли 21 квартиру за нашу службу, за наше военное житье. У нас трое детей, сегодня четверо внуков, или последний сын вот только женился, будут еще внуки, я уверен, тому у меня вельми симпатичная, вельми добрая хозяйка, и я ее вельми кахаю.
А вы скажите, говорит, ваш сын женился 23 лютого?
Да, 23 лютого было, да, веселье моего сына, самого молодшего, да, это так. У день 90-годия наших Узброєних сил.
Говорить, что род Козловских – это долгожихары. Это так?
Ну, дай Бог.
Дай Бог.
Все живы и здоровы. Я самый молодший у семьи. Нас трое братов и две сестры. Они живут в Пружанском районе, там працуют у колгаса. Ну, працуют уже пенсионеры, потому что я самый молодший у семьи. Але, дай Бог, усе живы, самый старейший брат 30-го года, а потом 32-й брат, потом сестра 30-го и так далее, 34-го и так далее. А я 42-го, как бачите, самый молодший.
А вот чем вы занимаетесь в вольный час? Вот как вот вы доходите от неких там раздумов, от политических проблем?
Знаете, когда я працював эти многие годы, буду военным, от лейтенанта до генерала, до министра обороны, у той час вельми мало было часу, как займаться чимся вот таким, ну, мы отдыхали. Молодым я вельми увлекался и спортом, и занимался альпинизмом, когда служба была у меня на Кавказе, и на Казбеке был, и на Эльбрусе был в свой час. А коли сегодня я больше свободный, я люблю и поливание, и рыбалку, я люблю попрацовать и на дачном участку. Ничего, я ко всему привык, потому что я вырос у селянской семьи, где с малолетства учили працовать, ходить за плугом, косить траву, там, косить сено, заготовливать дровы и так далее. Тому я все умею робить своими руками. И дачу маленькую, вот под Минском, я сбудовал тоже своими руками. Братья приехали, сябры помогли, коли уже зашел в отставку.
Я нагадаю, что нашим гостем сегодня генерал Павел Козловский. И на развитание, коли ласка, пожадание слухачам Радио Свобода тем, кто с нами сегодня провел эти 20 хвилин.
Я вельми удячный, поважанные слухачи, что вы меня выслухали. Я хочу пожелать всем добробыту, здоровья и, конечно, быстрее, коли б хучей наша Беларусь стала свободной державой, мы могли спокойно ходить по улицам, никто бы не бил палкой по голове молодых людей, которые будут не согласны даже с той политикой, коли будет новое керовництво. Люди мают право сказать то, что они думают. Сегодня мы этого права не маем. Всего вам доброго, слухачи. Спасибо за увагу.
И вам великий дякую. Я еще раз нагадаю, что нашим гостем был министр обороны Беларуси Павел Козловский. У эфира Радио Свобода.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашивает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса будут выставлены у интернете на протягу месяца. И у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
адрес свобода.орг. Ну, а я нагадаю, наши телефоны у Менску. Аутоотказник працуя круглые сутки 266-39-52. Звоните, ваши меркования гучать у эфиры у неделю. Выниковый тыдневый огляд звонков на свободу. Ну, а номер для смс-поведомления 391-22-24. Пишите. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22.30 у студии Ольга Короткевич. Я еще раз витаю. Далее у программы. У Нясіцкім замку у часе реставрации разбурили стяну, якой 300 годов. Поводле навуковага керовника реставрации Сергея Друшчыца стяну просто разобрали, бо технічны стан был кепский. Ці застанется замок помником ЮНЕСКО. У доследах более за 500 сгвалтаванняў и каля 1500 забойстваў дагэтуль застаются нераскрытыми. У чым причина? Як правоохоўныя органы збираются вырашаць проблему? Люди у городе не разважают, які гвалт самый страшный для их.
Безусловная сила, употребляемая государством.
Убийства всякие, насилие.
Так само облога белорусского интернета, ночной читанцы, завершаются переклады Галины Дубянецкой. Ну а зараз знову час на новины и знову микрофон Юрасю Бушлякову.
Я почну с подеей у свете. Премьер-министр Ираку Нуры Аль-Малики подолжил на 10 дзён термин деяния ультиматуму шиитским повстанцам, прихильникам радикального лидера Муктады Ас-Садра. Аль-Малики заявил, что воевники, которые складут зброю до 8 красавіка, отримают грошовое узнагородження. Улады Китаю дозволили делегации заходних дипломатов зробить двухдённую поездку в Тибет. У тибетскую столицу Лгасу накировываются представники Австралии, Великой Британии, Немеччины, США и інших краинов. Генеральная прокуратура России поведомила сегодня, что установлена особа злочинцы, який застрелил журналистку Анну Политковскую. Поводле представника прокуратуры злочинца объявлены в вышук. А президент США Джордж Буш выступил сегодня за принятие у НАТО Хорватии, Альбании и Македонии. Зараз до белорусских подеев. Сегодня у разных регионах Беларуси супрацовники КДБ выкликали на допыты и профилактичные гутарки шерах журналистов. Обуренные переследом журналисты звертаются с каргами у Генеральную прокуратуру Украины и потребуют вернуть конфискованное у их обсталявання. Тем часом аппаратура для аудио и видеозапису и больше за 20 компьютеров, которые належат белорусским журналистам, застаются у Менской прокуратуры. Напередодні супрацовники КДБ у часе пиратрусов у кватерах журналистов, которые супрацовничают с Радио Рация, Европейским радио для Беларуси и телекомпанией Белсат, конфисковали архтехнику, системные диски, диктофоны, факсимильные аппараты и носьбиты информации. С критикой пиратрусов у редакциях белорусских медиа и у кватерах журналистов выступили представник АБСЕ в питаниях свободы прессы Миклаш Харести и президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмин. Посольство США у Менску с 1 красавіка адновить выдачу визу громадянам Беларуси. Одночасово амбассадорка США Карен Стюарт, якая находится теперь у Вашингтоне, заявила, что Злучаные Штаты не будут отмовляться от экономичных санкций в отношениях до уладов Беларуси. И еще одна новина. Лидеры объединенных демократичных сил в Беларуси прошли сегодня у Менску по маршруте, яким улады не дозволили пройти удельникам святкованию 90-х угодков с дня обвещения незалежности БНР 25-го соковика.
У эфире «Радио Свободы» зараз прогноз на дворе на завтра 29-го соковика субботу. Берасте раницы +1, +3, у день до 12 тепла. Витебск, Могилев 1-3 тепла на початку дня, у день до 10. Гомель раницей +3, +5, у день 12 тепла. Городня 1-3 тепла у день, раницей у день до 13. Менск до 2 тепла на початку дня, на протягу дня до 9 выше за 0. Ну і зараз вынікі вікторыны сённяшнія. Пытанне было, на якой мове гучыць фраза з прадмовы да кнігі «Дудка беларуская» Францішка Богушевіча. Не пакідайце ж мовы нашай, каб не ўмёрлі. Нагадваем, як это гучала.
Не лясу лінгу не анге патран, порке не морту.
Правильный вариант отказу – эсперанто. И первым правильно отказал Алексей Каспярович, дослал. И он один и правильно отказал, и он выиграет в нашем конкурсе уже другий раз на гэтым тыдні.
У Нясі же протягуються реставраційні праці у палацово-замковому комплексі Радзівілаў 16-18 стагоддзя. Днямі будовники знесли трохповерхову галерею, яка злучала головний корпус або палац і левое крыло комплексу. Реставратори завіраюць, що галерея була в аварійному стані. Заховаць її було немагчыма, тому її зруйнавалі, але абавязкова адновяць. Старшыня Республіканскага грамадскага аб'яднання аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч выказаў трывогу, што ЮНЕСКА можа выключыць Нясіскі замак з спісу усясветнай культурнай спадчыны. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У 17 стагоддзі галоўны будынак Нясвіжскага комплексу альбо сам палац злучылі з двумя паралельнымі карпусамі аднапавярховымі галерэямі. Пазней у 18-19 стагоддзях гэтыя галерэі былі дабудаваныя да трох паверхаў. Падчас рэстаўрацыі комплексу галерэі закансервавалі. Навуковы кіраўнік аб'екту рэстаўрацыі комплексу Сергей Дручыц кажа, што тры гады галерэі трымаліся на драўляных канструкцыях, а рэстаўратары шукалі варыянты, каб іх захаваць. Але калі знялі тынкоўку, у левай галерэі былі шчыліны шырынёй больш за 15 сантыметраў.
Нашы намаганні захаваць не атрымаліся, таму што, па-першае, там такія былі скібы у самым будаўніцтве. Гэтая галерэя, здаецца мне, пры рыбанькі это было, і захаваліся дакументы, яна ўжо падала адзін раз. Таму мы прынялі такое рашэнне аднавіць, але ж аднавіць не ў тым выглядзе, як яна нам дасталася ад санаторыя, а раскрыць замураваную першапачатковую галерею 17-го стагоддзя. Вось такая сумная рэч, але ж тэхнічных магчымасцей сёння ў нас, на жаль, не было, каб захаваць.
Старшыня Республіканскага грамадскага аб'яднання аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч лічыць, што рэстаўрацыя Нясвіжскага комплексу вядзецца не прафесіяналамі-рэстаўратарамі, а звычайнымі рабочымі Салігорскага будаўніча-мантажнага ўпраўлення. Таму
там ідзе не працэс рэстаўрацыі, а працэс засваення сродкаў. Ні адзін афіцыйны орган гэтага не прызнае. Яны спасылаюцца, што ўсё робіцца ў рамках закона, усіх нарматыўных актаў, у рамках праектна-каштарыснай дакументацыі.
Сергей Друшчыц з такім меркаваннем Антона Астаповіча не пагаджаецца. Кажа, што на складаных участках інжынерных умацаваннях працуюць адмыслоўцы унітарнага прадпрыемства «Праект рэстаўрацыя». Старшыня Республіканскага грамадскага аб'яднання аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч выказаў трывогу, што ЮНЕСКА можа выключыць Нясвіжскі замак са спісу усясветнай культурнай спадчыны.
Каб упэўніцца, што там ідзе страта ўсяго аўтэнтычнага, не трэба нават і кампетэнтнай камісіі ехаць, гэта любы чалавек, які хоць мінімальна разбіраецца ў гісторыі старадаўняй архітэктуры, ён пабачыць, што руйнуюцца аўтэнтычныя муроўкі, што вельмі шмат элементаў выконваецца жалезабетона. От зараз брама практычна уязная зруйнавана, вежу з гэтым цыбулепадобным завяршэннем не да месца паставілі, ніякіх навуковых абгрунтаванняў не робіць.
Навуковы кіраўнік аб'екту рэстаўрацыі комплексу Сергей Друшчыц, што да зносу галерэі, сказаў наступнае.
Калі ў палацы, камяніцы, паўднёвай галерэі захаваліся аўтэнтычныя часткі інтэр'ераў, у гэтай галерэі, на жаль, нічога не было захавана. Нават дабавіўся яшчэ адзін паверх. Дужа шмат было пераробак, і ў значнай ступені яны маглі таксама паўдзейнічаць на тэхнічны стан. Не шкадуйце, мы аднавім, раскрыем галерэю.
Сказаў Сергей Друшчыц, як вычулі, у Нясіжы працягваюцца рэстаўрацыйныя працы ў палацава-замкавым комплексе Радзівілаў, і спецыялісты выказваюць трывогу, што ў выніку ЮНЕСКА можа выключыць Нясіжскі замак з спісу усясветнай культурнай спадчыны. Ми на хвалях нашої свободи у студії Ольга Караткевич у Менску 22 години і 39 хвилин. У 2007 році у Білорусі було здійснено 791 навмисне забойство. Гэта удвая болей, чым 20 гадоў тому. Про гэта паведаміў намеснік генеральнага прокурора Білорусі Віктор Прус. Болей за 580 згвалтаванню і 1351 навмисне забойство минулых гадоў дагэтуль застаюцца нераскрытымі. Летась супрацоўнікі міліцыі раскрылі 34 забойства папярэдніх гадоў. Ці ёсць верагоднасць раскрыцця злачынства ў мінулых гадоў, высвятляў Ігар Карней.
Былы кіраўнік аператыўнай следчай групы Міністэрства ўнутраных справаў па раскрыцці наўмысных забойстваў на тэрыторыі Віцебскай вобласці Мячэслаў Грыб кажа, што верагоднасць раскрыцця злачынства існуе і пра шмат гадоў. З часам могуць з'явіцца новыя акалічнасці, якія на момант злачынства не былі заўважаныя, альбо ніхто ім не надаў належнай увагі. Але, як і ў любой справе, існуюць два бакі аднаго медаля.
На другім баку, чым далей ад часу здарэння злачынства, тым менш шансаў на яго раскрыццё. Звычайна і закономерна, што сляды, якія пакідае пасля сябе злачынства, губляюцца, знікаюць ад часу, ад усіх уздзеянняў. Напрыклад, калі мы раскрывалі забойства ў Віцебскай вобласці, якія стварыў Геннадзь Міхасевіч, то ён прызнаўся, што здзейсніў 43 забойства жанчын. А яму ўмянілі толькі 37. За 15 гадоў страціліся доказы, якія былі магчыма высветліць на той час. Гэтыя 5 злачынцаў яму не ўмянілі ў віну. Яны так і засталіся, як быццам не раскрытыя.
Цяпер у вышуку за здзяйснення цяжкіх злачынстваў у Беларусі знаходзіцца блізу сотні чалавек. Усяго ж у месцах пазбаўлення волі адбываюць пакаранне больш як 5000 асобаў. У згаданай генералам Грыбам віцебскай справе 12 чалавек былі асуджаныя памылкова, адзін з іх нават расстраляны. Як лічыць былы намеснік галоўнага рэдактара незалежнай газеты «Згода» Алесь Дзвіжкоў, які некалькі тыдняў адсядзеў у адной камеры з забойцамі ды гвалтаўнікамі, практыка адразу пакараць, а ўжо потым разбірацца, захоўваецца і да сёння.
Я видел тех, кого превратили буквально в скотину. Сейчас белорусское так называемое правосудие раздается и, наверное, 40. Но если бы в этом государстве существовал суд присяжных, половина всех моих сокамерников были бы оправданы.
Мячэслаў Грыб кажа, что, калі служил у милиции, у Министерства внутренних справ были намеры створить адмысловое подразделение, якое займалося выключно злачынствами, раскрытие яких тягнется годами. Паводле генерала, при таких лічбах нераскрытых злачынстваў 580 згвалтаванняў і 1350 наўмысных забойстваў неабходнасць утварэння такога падраздзялення ёсць. Калі ідэя будзе рэалізаваная, то магчыма, плён будзе. Супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справаў, які папрасіў не называць яго прозвішча, паведаміў, што такое падраздзяленне, якое спецыялізуецца на даўніх злачынствах, існуе, і першыя вынікі дзейнасці завершаныя 34 справы. Некаторыя з іх былі заведзеныя па 10-15 гадоў.
Да, в системе Министерства внутренних дел существует создано специальное подразделение именно по расследованию раскрытия преступлений, совершенных в прошлых годах. Именно расследованием, раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений.
Паводле намесніка генерального прокурора Беларуси Виктора Пруса, у 2007 годе у Беларуси было здійснено 791 наумисное забойство, что удвоя более чем 20 годов тому. Летось у вынику гвалтовных деяний загинули больше за 4000 человек. На вытворчості 214 человек. У дорожно-транспортных здарэннях 1726. За минулый год здарылася 2700 самозабойствов. Галоўны нарколяг Міністэрства аховы здоровья Беларусі Владимир Максимчук констатуе, что все больше відавочна статистику злачынстваў формуюць наркоманы.
Было совершено 5000 преступлений, связанных с наркотиками. Причем равномерно число преступлений наблюдается во всех областных центрах в городе Минске. Среди преступлений это все связано с уголовным кодексом, есть определенные статьи.
Паведамленне падрыхтаваў Ігар Карней. Ну, а нашы слухачы выказваюць сваё стаўленне да сучаснай ролі праваахоўных органаў.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Осиповича. До падзеі 25 сакавіка. Раней мы казалі, моя міліцыя мяне сцеражэ. І так было. Зараз міліцыянтаў вучаць збіваць да крыві сваіх братоў на мітынгах. Раней мы верылі, спецслужбы служаць краіне. А зараз...
Мы працягваем апытаннем у горадні. Якое насілле, гвалт для вас самае страшнае?
В Минске была какая-то там демонстрация, ее разогнали тоже с применением силы. Больше всего, конечно, над малолетними детьми, извращенцы, когда педофилия. Вот это вот очень сильно. И очень сильно насилие в семье, взрослых по отношению к детям. Племянник, моя сестра, как бы некому обратиться. Сама не могу помочь, не могу на нее повлиять.
Безусловно, сила употребляемая государством.
Убийства всякие, насилие. Когда
На КБК там девочку парень убил. В прошлом году, по-моему.
Подростки то, что сами совершают. Слишком жестокий народ пошел насчет людей. То есть то, что совершают над ним, самими детьми. Это очень страшно. И настораживает.
Когда детей насилуют маленьких. Передачу смотрела про заключенных, которые вот именно насиловали детей. Так вообще так жутко смотреть было.
Ты от злочинства, какие ты же с вами непосредственно нет. И моих близких, родных. Я не стыкалась с такими проблемами. Может, мне тяжко будет разважать над этим. Может, гвалт. Может, некие драки там на дискотеках. И вешаем.
Забойство. На улице Ольги Соломовой девчину убили, бо там нечто хотели гроши украсть у хати. Она отчинила квартиру и ее забили.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітанне. На форумах сайту «Хартыя-97» коментують слова російського політика Павла Брадзіна про можливість конфедерації, коли питання межі, митні і коштової політики делегуються Росії. Коментари. Мало їм Чеченії. На конт народу сумняюся. Палова там у Росії кормиться. Не треба тільки людей пужати ціною на газ. Витримаємо. Витривали білоруси не такое. Усього гэта супрацьстояння поміж груповками у керівництві країни. На форумах порталу «Тутбай» обмерковують заяву міністра внутрішніх справ Владимира Наумова про те, що у часі акції «До дня волі» була затримана жінка з 8 мільйонами рублів. Міністр переконаний, що гроші були призначені для удільників маніфестації. Коментари. Коли Наумов і надалі буде пропагандувати гэті мітинги, так не у забаві уся країна буде ходити у сподіві заробіць. Нельга по республіці з грошима ходити. Коли що, так опозиціонер. Даденная новина призначена, каб оправдать жорсткие деяния, разгон демонстрации. Такими белыми нитками шито. На целых 80 отморозков бы хапило. На форумах сайту «Наша Нива» обмерковывают информацию про обрание Александра Меленкевича старшинем Аргкомитета у справе подрыхтовки в уличной акции «Чернобыльский шлях 2008». «Чернобыльский шлях 2008» послужит дальнейшему разгортыванию кампании по недопущению будовництва атомной станции у авторитарной постчернобыльской Беларуси, говорит политик у своей одозве. Коментары. Так само лічу, что нельга аматорам вырашать политичные пытания с допомогой полицейских дружков давать у руки атомную домну, як бы вогуле от яе изнов не накрыла Европу. Разумней створать громадянский комитет для незалежной экспертизы проекту и назирания за будовництвом, бо, на жаль, покуль что нема реальной альтернативы АЭС. Тепер придется будовать АЭС, бо каб развивать технологии потребная энергия. А кошт російського паліва надзвичай високий во всіх сенсах. Лепш конструктивні пропанови, чим потребування забороніть. Сайт Generation Buy розповідає про виступ ректора Білоруського державного економічного університету Владимира Шимова на міжнародній конференції у Вені «Білорусь у Європі. Економічне супрацовництво і політичний діалог». Менавіта Владимир Шимов виключив з університету студентку Тетяну Хому, коли її обрали в управлінні Союзу національних студентських об'єднань Європи. У вину Тетяні поставили те, що вона не просила дозволу у керівництва свого університету на поїздку за межі Білорусі. Тепер Тетяна Хома вчиться у одним з ВНУ Вени. На Венській конференції місцеві студенти зладили акцію протесту супроти присутності Владимира Шимова, а білоруський делегат у свою чергу відмовився признати свою вину. З вами був Северин Квятковський.
А з вами у Празькій студії «Ночної свободи» застається Ольга Короткевич. Мінський час 22 години і 48 хвилин. І зараз знову слово слухачам.
У маї 1945 года приказом номер 2 главноначальствующего Советской военной администрации в Германии 5 недель спустя после окончания войны была дана возможность населению оккупированного государства, то есть Германии, создавать партии, издавать газеты, проводить собрания, свободу выступлений. Сегодня народ Беларуси ничего этого не имеет. Скажите, кто его оккупировал и так жестоко? Виктор Балуев.
266-39-52. Я ще раз нагадую, наш телефон у Мінську. Автоотказник працює круглі сутки. Номер для смс-повідомлення 391-22-24. Кожну суботу у ефірі Радіо Свобода огляд ваших дописів на наше радіо. Ваші листи читає і коментує Валентин Жданко, і ми попросили його розказати, які листи для огляду він набрав для завтрашньої суботи.
Про масове затримання удільників акції протесту і переслід незалежних журналістів пише Ольга Ананіч з Мінську. Апошнім часом здавалося, що влада одумалася. І тут вони знову ніби з ланцюга сорвалися. Уже починали з'являтися обриси нейкого дилогу з Заходом, а тепер що? Усе знову вернеться до того, що було у 90-х годах. Наступаємо на старі граблі і ніякого просвіту не бачно, написала Ольга Ананіч з Мінську. Верогодно, многое тут тлумачиться непростими економічними умовами, у яких опинулася Беларусь, і які у близькій будучині здольні істотно повпливати на настрої у білоруському громадстві. Улада, рихтуючися до цієї нової погрози, показала, яким чином вона збирається супротистояти своїм політичним опонентам.
Говорив Валентин Жданко, ягоний огляд завтра. Я нагадаю поштовий адрес у Білорусі Мінськ 220-005, поштова скринка 111. Ну, а зараз «Начная шитанка» на гэтым тыдні. У ёй Галіна Дубянецкая, паэтка і перакладчыца. Нарадзілася ў Мінску ў 1962 годзе ў сям'і знакамітага беларускага бібліяфіла, былога дырэктара выдавецтва мастацкай літаратуры Міхайла Дубянецкага. Галіна кажа, што факт паўплываў на ўсё яе далейшае жыццё, якое праходзіць у свеце літаратурных вобразаў і сюжэтаў. Першая публікацыя ў друку была ў тыднёвіку літаратуры і мастацтва ў 1985 годзе. Гэта пераклады з Бёрнса. З таго часу шмат перакладала ангельскіх, французскіх, гішпанскіх, польскіх, украінскіх класічных паэтаў. Уласныя вершы ўпершыню надрукавала ў 1986 годзе ў альманаху «Дзень паэзіі». З таго часу яе імя нязменна прысутнічае ў беларускай літаратуры. Але дагэтуль Галіна Дубянецкая не выдала ніводнай кніжкі. Паэтка кажа, што ёй не хапае для гэтага часу і прасторы. Галіна Дубянецкая завяршае сваю начную чытанку на гэтым тыдні.
Маленькие ножки листьем шамотели, бы не тех, кто кликал, лед молятели. Проз вулки да золки, проз дни да годочки, за ножками бегли малые следочки. Раўкі да пагоркі насустрач мільгали, следочки за ножками не поспевали. Вяснінку, дзяўчынку, пристань на хвілінку, чыё гэта упала пяро ў ручаінку. То ж вырай над нами, як час пролятае, мінаецца лето і нас не пытае. Маленькие ручки у тяженькую ножку з усякого поля збирали патрушку. У пленах да клопотах час отбивался, а сам не ловился, а сам не давался. Матулю, а можно сдогнать паутинку? А можно пократать рукой облачинку? Не можно, бо укусить вихура лихая. Зима надыходит и нас не пытай. Узорами ясными легли следочки, а кошик паўнюткі павыбралі дочкі. Панеслася недзе адна ручаінкай, другая кудысь паплыла аблачынкай. Кудысьці праз нетры, кудысьці на строму, а хоць бы вярнуліся цэлы дадому. Чакае матуля званка ці радочка, ну хоць бы маленькага знаку слядочка. Ціхмяна даверацца вышняй спагадзе, а ўсё не прыстане, а ўсё не прысядзе. Ты ж, матух на дзева, глядзі без упынку, маю ручаінку, маю аблачынку. Хто ведае, можа і патрапіць якая, дабегчы і зірнуць, куды час уцякае. Хто мы ў тваім дыханні, ласкай спасланы вечар? Хто мы, безмежных выспаў, ціхія ўладары? Не дазавецца голас, дотык не дакранецца, толькі вагон трапеча, толькі святло гарыць. Болем уцеляснення, мовай таёмных знакаў, я салодай скону, злучаныя, маўчым. І не крануцца вусны белых пялёсткаў маку, і не кранем нічога, і не кранемся нічым. Толькі бессонне ў келлі, толькі вагонь на выспе, толькі між зораў зорка, між абразоў абраз. І ў цішыні даспелай, і ў вызваленні існым свята сустрэчы нашай спраўдзіць нарэшце нас. Ты оховывал огонь, я вела до воды, и замовы шептала за веем. Нецвярозый узор выплетали следы, а далей расповести не умею. Ты вела до воды, я оховывал огонь, и за вея шептала замовы. Непритомно тремтела у долони долонь, а далей, что не местится у слова. Амарилісы, запалили всю ж упокой. Посварилися, посварилися, сердце с розумом, тело с душой. Амарилісы, амарилісы, гэта в окна сплывают кривой. Раптом раны старые открылися и жахнули своей глубиной. В усны колеру амарилісу лихоманковый неспокой. Як же легко мы дружа скорилися, ледь кранувши в огонь рукой. Як тут горача, амарилісы, а за вокнами стюжа шав. Что сгадать, каб знов помирилися, сердце с розумом, с телом душа. Амарилісы, амарилісы.
У «Ночной шитанцы» на этом тыне в «Ночной свободе» была Галина Дубянецкая. Ну и завершаются живые эфиры «Ночной свободы», сама программа «До полночи». Лепшая с «Ночной свободы» этого тыня у недельной антологии. Для вас працевали у Минску редактором Ягор Майорчик, тут у празе продюсеры Михал Шульц и Ян Рамбоусек, Змитер Василько и ведущая я, Вольга Короткевич. Мы покидаем вас с Дэвидом Гилмором, это гитарист Пинк Флойда, на выспе. Усяго вам наилепшего, приемных выходных и не губляйте отчувание свободы.
Remember that night, white stairs in the moonlight. They walked it too, through empty playground, this ghost's town. Children again, on rusting swings. Sharing a dream on an island, it felt right. We lay side by side between the moon and the tide, wrapping the stars for a while. Halfway to the stars.